Глава третья. Мост через реку Край. На третий день, очередной раз заглянув в домик, где устроили Бескрылого, мать женщин не увидела его на лежаке. Она охнула про себя. Неужели человек все-таки умер? Просто кто-то по доброте душевной решил ей сразу не говорить. Она испуганно окликнула победителя. К ее немалому облегчению, Симуран сразу отозвался откуда-то из-за дома. Сплеснув руками, мать женщин поспешила на его мысленный голос. Оказывается, человек нашел полотенце, свернул из него что-то вроде набедренной повязки и в таком виде выпал снаружи. Но не лежалось ему под плетенными сводами, куда сияние неба проникало только сквозь дверь. Теперь он сидел у большого камня, кутаясь в одеяло, и смотрел на солнце. Вернее, пытался смотреть. Веки отказывались подниматься, из-под ресниц текли слезы. «Это я ему одеяло принес», — бесхитростно похвастался победитель. Он сидел рядом с человеком, прикрывая его перепончатым крылом от стылого ветерка. Мать женщин не стала сразу к ним подходить. Человека вперед нее успели найти дети. Две девочки и старший мальчик, ее родной внук, выглядывали из-за угла. Бескрылый внушал им жгучее любопытство, но в то же время и страх. Он был слишком большой, чуть не вдвое больше самого рослого Виллина. С широченными запястьями и ладонями в черных мозолях, до того жесткими, что хоть нож правь. Дети пихали друг дружку локтями и громким шепотом обсуждали, могут ли такие руки что-нибудь чувствовать. Победитель ухмылялся во всю пасть, наблюдая за мелюзгой. «Щенки!» Мальчик принес длинный прутик, дотянулся и пощекотал человеку ладонь. Пальцы медленно сжались. Дети с визгом бросились на утек. Потом вернулись. Храбрый мальчик снова потянулся прутиком. На сей раз пальцы сжались быстрее и сразу выпустили пойманный прут. Вторую руку Бескрылый боялся отнять от стянувшей ребра повязки. Дети шарахнулись, но уже без визга. Мать женщин посмотрела на человека. Он по-прежнему не открывал глаз, только губы вздрагивали, пытаясь сложиться в улыбку. Получалось не очень. Когда победитель с напарницей заметили его у проклятых нор, он был почти совсем мертвый. Однако щерился так, что белая лапушка не вдруг отважилась подойти. Почтенная Вилла вздохнула про себя. А ведь сам мальчишка еще. Позже в тот день он опять чуть не умер. Дети принесли ему парного козьего молока, заправленного медом. Человек жадно и благодарно проглотил лакомство. Все проглоченное почти сразу вылетело обратно, окрашиваясь кровью из легких, потревоженных судорогой желудка. Кажется, именно тогда он начал понимать мысленную речь Вил. Больно уж внятно костерили его мать женщин с помощницами. Потом человек целую седмицу отказывался от еды, лишь понемногу пил воду. Виллы боялись, как бы он не ослабел уже в конец, так что и помочь будет нельзя. Вместо этого к исходу седмицы он встал на ноги. Качаясь, доплелся до скального уступа и стал смотреть в лужицу, оставленную ночным дождем. Когда подошла мать женщин, человек оглянулся. Глаза на зверской роже были до того беззащитные, что ей немедленно захотелось объяснить ему, в лужице ничего страшного нет. Ни головастиков, ни личинок. Потом она сообразила, что увидел там человек. Впервые за долгое-долгое время себя самого. Да, он в самом деле был тогда мальчишкой, совсем диким и глупым, как выразится позже мать Кендарат. Вот что получается, когда слишком долго живешь под каменным кровом. Умом волкодав понимал, что книжной странице полагалось быть желтовато-песочной, по свойству старой бумаги. Глаза твердили иное. Траченный временем лист рисовался им муарово-серым, точно слой пепла из середины кострища, оттуда, где огонь бушевал злее всего. Вен покосился на свечку, стоявшую на столе. Пламя было бесцветным. Этакий язычок холодного света, безо всякой голубизны у фитилька и теплые каемки ближе к вершине. Волкодав осторожно повел головой. Осторожно, потому что глаза еще и перестали поспевать за движением, воспринимая то, что должны были увидеть, словно бы с некоторой задержкой. Резко повернуться значило заработать приступ отвратительной дурноты. Впрочем, он мог бы и не озираться. Весь остальной чертог храмовой библиотеки тоже напрочь утратил присущие ему краски. Исчезла подчеркнутая воском и умелой полировкой живая, глубокая, благородная краснота деревянных полок, покоивших несчетные фолианты. Лишились привычного облика корешки, украшенные то надписями, то многоцветным узором, а иные позолотой. Все сделалось серым. Лишь тонкие переливы на поверхности пепла позволяли узнавать мир и догадываться, каким он был прежде. Волкодаву было уже знакомо это состояние, вызванное, насколько он мог понять, жизнью под неблагословенным каменным спудом. Оно накатывало без предупреждения, длилось несколько мгновений, после чего само собой отпускало. Вен крепко зажмурился и сидел так некоторое время. Иногда это помогало. Он даже прикрыл веки ладонью и попытался как можно ярче вообразить себе привычную внутренность библиотеки. Благо, проводил здесь немалую часть времени, свободного от занятий с учениками. Другие обитатели крепости, младшие жрецы и особенно стража, вначале посмеивались над ним. Клейменный каторжник-головорез с большой дороги к учености потянулся. Когда он впервые пришел в библиотечный чертог, старенький хранитель уставился на него в немом ужасе. Ждал, видимо, что диковатый с виду пришелец возьмется украдкой сдирать с книжных обложек серебряные уголки. «Взыскующему истины укажи путь», — напомнил старику волкодав, завещанное близнецами. Тот поджал губы. «Мы здесь понимаем сие в том смысле, что не следует отказывать никому, возжелавшему принять нашу веру». «Да», — прищурился Вен. «А вот возлюбленный ученик Середван, поясняя эти слова, наставлял помогать советам и поступкам всякому стремящемуся преуспеть в благом деле». С тех пор прошло 3 года. Подтрунивать над Венном давно прекратили. Даже отчаянным зубоскалам со временем надоедают насмешки, если они бесполезны. Хранитель библиотеки по-прежнему встречал волкодава как нежеланного гостя, хотя давно убедился, что варвар книг не крал и не портил. На первых порах Вен никак не мог истолковать для себя поведение старика. Он вспоминал Эвриха, Тилорна, брата Никилу. Люди, проводившие половину жизни за книгами, сами проникались доброчестием древних учителей и нередко оказывались мудрее, дружелюбней, а зачастую и мужественней необремененных ученостью. Не всегда, конечно, но в большинстве. Почему же Тин Веленский, хранитель книг, так себя вел? Он ведь не только пыль сметал куриными перьями, связанными в маленький веничек. Он самым внимательным образом просматривал все, что привозили нового. Потом волкодав вспомнил, как госпожа Кендарат уговорила его свернуть вместо Халисуна в Нардар, чтобы повидать одного мастера боя на копьях, ее старинного знакомого. «У этого человека, — сказала она, — ты сможешь многому научиться, малыш». И по обыкновению оказалась права. «Женщины, — примерно так выразился однажды за ужином мастер Мавут, — пустые сосуды, куда мы изливаемся, дабы продолжить себя, самки и матери. Больше они ни на что не годны и к тому же быстро стареют. Мужчине следует время от времени прогонять их, заменяя новыми, помоложе». Когда волкодав с матерью Кендарат отправились дальше, Вен до самой Халисунской границы прикидывал, как об этом спросить. «Я думал, — сказал он наконец, — несравненным воином может стать только тот, чья правда духа столь же высока, как его боевые умения. А этот Мавут, он же сущий ублюдок, и его называют великим наставником». Кан Кендарат по обыкновению лукаво улыбнулась ученику. «Я же говорила, ты многому научишься у этого человека, малыш». Так получалось, что даже годы спустя волкодав продолжал разгадывать когда-то преподанные ею загадки. Выходит, 1000 прочитанных книг сама по себе способна возвысить душу не более чем 1000 отбитых ударов. Спасибо, мать Кендарат. Если уж на то пошло, хранитель храмовой библиотеки очень напоминал Венну другого хранителя, обитавшего, если только он был еще жив, очень далеко от Тинвилены, на ином континенте, в Самоцветных горах. Он тоже был стариком и тоже распоряжался несметным богатством, не принадлежавшим ему, сокровищницей, собранием величайших и лучших камней, добытых на руднике. Он знал камни, и камни знали его. Он без раздумий положил бы седую голову, защищая их от любого посягательства. Всесильные хозяева приисков ни словом не противоречили ему, когда он располагал и устраивал вновь добытые самоцветы. При этом хранитель оставался невольником, таким же ничтожным и бесправным рабом, как последний каторжник из забоя. Иной раз волкодава крепко подмывало поведать книжному хранителю, какие воспоминания тот у него вызывал. Жизнь, однако, к 30 годам в самом деле успела кое-чему научить его, и он помалкивал. Он, в конце концов, не о праведности хранителя родить сюда приходил. Волкодав отнял руку от лица и решительно открыл глаза, хоть и остерегало дурное предчувствие. Не будет нынче толку от всегдашнего средства. И точно, книжная страница так и осталась пепельно-белесой. Зато угловатые ряды аранских букв, коим полагалось быть буро-лиловыми, наполняла неестественная чернота. Волкодав невольно пригляделся, уж не изменился ли заодно и смысл написанного. Нет. 12 рассуждений о пропастях и подземных потоках, созданные Кимнотом, придворным звездочетом управителя стольного Арра, оставались все теми же. А жалко. Право, лучше было бы им оказаться написанными задом наперед, или вовсе куда-нибудь исчезнуть вместе с красками мира. Волкодав давно утратил склонность благоговеть перед книгой просто от того, что эта книга и в ней целых 200 страниц. Великий мастер боя способен, оставив копье, оказаться полным ничтожеством и оскорбителем женщин, хранитель библиотеки жмотом, перепутавшим сокровищницу мудрости с лавкой ростовщика. Вот и книгу, оказывается, может написать человек, непорядочный или просто дурак. Волкодаву трудно далась эта истина, о которой когда-то предупреждал Эврих. И дело не в ошибках, способных закрасться порой даже в труд мудреца, взявшегося писать о неведомом племени веннов. Уже к середине самого первого рассуждения волкодаву стало тошно. Кимнот сам никогда не лазал под землю, зато не уставал намекать своему неназванному, но явно властному покровителю, как бы поскорее покарать всех несогласных. В общем, книгой хотелось запустить в ближайшую стену. За полной, увы, невозможностью проделать это с ее создателем. «Может, мне не каменные своды благодарить надо за хворь, а такие вот книги?» Волкодав, хмурясь, переворачивал страницу за страницей. Хотелось вернуть Кимнота на полку и выйти на солнышко. И вышел бы, только вот родители не научили покидать дело на середине. Мудрость родного племени волкодава никогда прежде не подводила. Не подвела и теперь. Перевернув лист, он обнаружил начало новой главы и вдруг понял, что хозяйка судеб надумала за что-то его наградить. «Рассуждение третье», — гласил заголовок, выделенный, должно быть, как и все прочие, красным, разоблачающее низкий помысел Тергея, сына дорожного мостника из предместья Арра. Вот тут волкодав жадно придвинул к себе книгу, начисто позабыв и об исчезнувших цветах, и о тошнотворной глупости Кимнота. «Да тьфу на него, на Кимнота этого!» «Тергей! Друг мой, серый пес, брат мой, прошу, не пытайся защитить меня, когда надсмотрщики придут добивать. Молодой ученый, чья память, помимо бездонных познаний о скрытой жизни пещер, хранила едва ли не всю классическую поэзию Арантиады. Этого заменить. И руки надсмотрщика по имени Волк, равнодушно, по-деловому, без гнева и злобы, переломавшего ему позвонки. Тергей. К небесной горе, брат мой, можно подниматься всю жизнь, обретая и обогащаясь. Так и с истовиком камнем. Ты не повесишь его на цепочку и не вправишь в браслет. Ты просто будешь искать его, находя по пути гораздо больше, чем предполагал. Сквозь решетки правильных буквиц протягивал руку давно сгинувший друг, сумевший добраться к нему хотя бы так, посредством сочинений своего погубителя. Ведь должен был этот Кимнот, прежде чем начинать хаять Тергея, привести на своих страницах хоть какие-то его речи. А впрочем, не удивлюсь, если побоялся. «Наставник!» — почтительно окликнул волкодава молодой голос, долетевший сквозь сумрак чертога. Вен поднял голову. Ночное зрение, дар прародителя пса, его еще не покинуло. На пороге библиотеки стоял Винойр. Звать наставника на урок считалось весьма почетной обязанностью. Волкодав разглядел улыбку Винойра. Похоже, сегодня никто не оспаривал у паренька эту честь. Сегодня Винойр будет творить Канкиро вместе с друзьями и учителем в самый последний раз. На завтра он уезжает. Волкодав молча закрыл книгу, потушил пальцами свечку и пошел за учеником каменным коридором наружу. Они уже ждали его, рассевшись во внутреннем дворике. Их было около двух десятков, совсем новые уноты и те, кто успел застать еще госпожу Кендарат. Волкодав не делал между ними различий. Если ты видел два урока, а твой друг только один, у тебя уже есть что ему посоветовать, наставляли когда-то его самого. Он обвел глазами ряд обращенных к нему молодых лиц, хорошо знакомых и еще не успевших таковыми стать, и сразу отметил, что между ними не было волка. Очень странно. До сих пор волк не отлынивал от занятий, скорее наоборот. Являлся жестоко простуженным и даже столько что вывихнутой и еще не зажившей рукой. Что с ним произошло на сей раз? Наверное, все тот же Винойр, его побратим, мог бы ответить. Волкодав не стал спрашивать. Он кивнул черному мономатанцу Урсаги. Тот живо подбежал и с поклоном остановился на удалении шага и вытянутой руки. Это именовалось расстоянием готовности духа. Вен протянул ему обе руки, предлагая схватить. Урсаги мягко прыгнул вперед, чтобы клещами стиснуть запястье. Но пока длился прыжок, волкодав столь же мягко прянул навстречу и чуть мимо налетевшего мономатанца. Его руки тем временем расходились, одна вниз, другая наверх, и остановить их движение было уже невозможно. Сила разгона еще не была исчерпана, чернокожий проскочил вперед, окончательно утрачивая равновесие. Когда волкодав шагнул ему за спину и не сильно толкнул в бок, Урсаги только и успел что разжать руки и резко бросить их под себя, разворачивая ребрами ладони, чтобы приняли тяжесть падающего тела, дали встретиться с землей не плашмя, а плавно, начиная с лопаток. «Ух ты!» — послышался тихий вздох кого-то из новеньких. Наверное, впечатлил даже не показанный наставником прием, а искусство падения, явленное сливово черным Урсаги. Со всего маха на землю. Навзничь. Как же так? На спину, да чтобы не покалечиться. Ему-то всю жизнь внушали совершенно иное. «Вечно небо и нерушима земля», — назвал волкодав ухватку, только что смявшую нападение мономатанца. Снова подозвал Урсаги, показал еще раз и кивнул унотом: «Пробуйте». «Я тебе доверяю». «И я тебе доверяю», — в разнобой и негромко огласило двор ритуальное приветствие Канкиру. Волкодав отошел в сторону и опустился на кем-то заботливо расстеленный коврик. Серый цвет, в который окрасился для него мир, начал утрачивать оттенки и переливы, все более распадаясь на черный и белый. Где же волк? Он не успел поразмыслить об этом. С той стороны, где поместились новые уноты, раздались резкие голоса, потом вовсе крики и почти сразу громкие шлепки ударов. «Так», — сказал волкодав, поднимаясь на ноги. По этому слову те из учеников, кто еще продолжал постигать тщету нападения на небо и землю, замерли на местах. Наставник шел туда, где честное обучение боевому искусству сменилось мордобоем, чуждым благодати и красоты, не говоря уже о любви. Что там у них на сей раз? Кто-то кого-то слишком жестко отправил в объятия земли и обиженный кинулся в ответ с кулаками. Подойдя, волкодав сразу понял, что все было гораздо хуже. Причина ссоры крылась не в вывернутой руке и не в ушибленном локте. Старшие, оказавшиеся, к счастью, поблизости, уже растащили драчунов и крепко держали, пресекая неумелые попытки высвободиться. У одного из парней, темноволосого, желтокожего халисунца Бергая, обильно растекалась под носом красная юшка. У другого, обветренного зеленоглазого Сурмала, родившегося на юге Сакарема, успело распухнуть ухо и заплывал, наливался цветом грозовой тучи, полновесный синяк на скуле. Боевой запал, однако, еще не развеялся. «Сын блудницы! Порождение вшивого осла! Выкидыш прокаженный!» И оба упоенно поносили народы, сумевшие породить столь мерзкие существа. Холесун объявлялся страной распутных женщин и трусливых мужчин. «Мы вас, степных шакалов, в старину били и всегда бить будем!» Сокарем представал родиной болотных пиявок, у которых в брюхе вместо крови хлюпало жидкое дерьмо. «Мы вас, жабье отродье, сапогами привыкли давить, и давить будем!» Присутствие наставника на них очень мало подействовало. «Так», — повторил волкодав, — «вы продолжайте, почтенные, я подожду». Сквернословы разом умолкли. Отчего не выкрикивать оскорбления, если тебя крепко держат, пытаются зажать рот или больно тычут кулаком в ребра, но вот когда над тобой начинают смеяться... «Колесунец и сокаремец», — размышлял между тем волкодав. «Да, тут не за оторванную пуговицу биться пошли. Это как меня бы когда-то мальчишкой заставили вежливо и уважительно бороться с Сигваном». Вслух он сказал: «Хорошо, так чего же вы, мои почтенные, не поделили?» «Этот последователь бесплодной богини», — шмыгнул разбитым носом уроженец холесунских равнин. В ответ прозвучал рык непокоренного Сурмала. «Сам ты, почитатель небес, с которых давно сбежала, устыдившись луна!» Волкодав поинтересовался: «Мне, может, уйти, а завтра вернуться, когда вы оба иссякнете?» Ученики опять стали смеяться. Волкодав краем глаза выделил среди них Ханамера. Жрец пристально следил за происходившим и, похоже, готов был с удовольствием высказать свое мнение, но молчал. Когда-то еще при госпоже Кендарат он позволял себе разъяснять речи наставницы, преломляя ее слова и превращая едва ли не в проповеди, славящие его веру. Мать Кендарат не противилась, ей было все равно. Наставник волкодав заявил избранному ученику: «У меня дома говорят, на чужое мольбище своих богов не носи». Что означало: здесь на площадке постигается путь благородного Канкиру. Истины близнецов можешь хоть весь день провозглашать в другом месте, у тебя для этого храм есть. Ханамер попытался перечить. Исход той стычки до сих пор вызывал у него покаянную улыбку, ибо учат старший и младший: сделав ошибку, не изводи себя упреками, но осознай былое заблуждение и тем стань сильнее. А еще Вен наконец-то заметил возле входа во двор своего лучшего ученика, опоздавшего к началу урока. Вид у волка был такой, словно он во все лопатки примчался из города. Волкодаву неоткуда было знать, что минувшей ночью молодой Вен так и уснул на сухой и теплой земле возле клети рядом с опрокинутой чашей. И спал он до того крепко и сладко, что поутру никому не захотелось парня будить. Ни Мулинге, ни ее почтенному батюшке, ни даже псам. Входить во двор, где уже совершался урок, можно было только с дозволения наставника. Волкодав поймал устремленный на него взгляд соплеменника и кивнул. Волк ответил ему поклоном, вроде бы обычным поклоном, но вся осанка и повадка движений у него сегодня была до такой степени иная, чем накануне, что не видя лица было простительно обознаться. Тут определенно следовало поразмыслить и разобраться. Потом. «Если бы меня не держали», — утирая нос о плечо, бормотал холесунец Бергай, «этот сгнивший сарсановый лист уже подавился бы непристойностями, сказанными о моей стране и о небесах, которым у нас поклоняются». Волкодав повернулся к сокаремцу. «Я полагаю», — сказал он, — «у тебя дело стало тоже только за тем, что тебя держат». Сурмал молча оскалил зубы, глядя мимо наставника. Это был взгляд охотника, бросившего к тетиве смоченную ядом стрелу. Волкодав кивнул сразу обоим. «Вы оба забыли одну простую вещь. Удержать можно только того, кто на самом деле не свободен. Ну-ка, подите сюда». Старшие ученики выпустили забияк. Они подошли, раздраженно потирая намятые чужими пальцами плечи и из-под лобья косясь один на другого. Волкодав протянул им руки. Держите. Взяли меня в плен и хотите вести. Ну? Брали или нет, Бергайс с Урмалом пленников на войне, так и осталось делом темным, но вот воров, пойманных в огороде, тому и другому точно приходилось вязать. Они живо схватили наставника за руки и ссутулились у него за спиной, оказавшись таким образом нос к носу. Это им, понятно, не нравилось, но не рядом же с наставником отношения выяснять. «Держите?» — усмехаясь углом рта, спросил волкодав. «Да», — долетели сзади два голоса, — «держим». Крепкие парни действительно держали как следует. Однако, когда волкодав начал движение, оно оказалось для них совсем неожиданным. Как говорила госпожа Кендарат, бывает трудно приблизить к ножу ножны, пристегнутые на поясе, но ведь можно поступить и наоборот. До времени не пытаясь высвободить руки, наставник начал разворачивать бедра. А когда тело заняло выгодное положение, его правая рука, на которой всей тяжестью повис сокоремец, пошла именно туда, куда Сурмал изо всех сил увлекал ее, вниз. Ойкнув, парень невольно сунулся следом, попытался сдержать движение, уже поняв, что попался, все тщетно. С другой стороны, сдавленно зарычал Бергай, с ним, разве только на пару мгновений позже, происходило все то же самое. Еще миг, и оба взвились на цыпочки из последних сил, пытаясь удержать неудержимое. Волкодав сделал примерно то, что днем раньше, избавляясь от регномеровых слуг, совершил волк, но сделал не по-боевому, как ученик, а плавно и медленно, для невежд. Он мог легонько шагнуть вперед и отправить обоих кувырком через весь двор, но превращать падение в спасительный кувырок они еще не умели. Поэтому он не стал их бросать, просто стряхнул с себя, словно прицепившиеся репьи, и они повалились в пыль, волей-неволей хватаясь один за другого. Когда-нибудь, много позже, они поймут, как пощадил их наставник, поймут и оценят. Однако пока им было до этого весьма далеко. Соприкоснувшись с жесткой землей, оба первым долгом прянули прочь один от другого, а потом собрались вскочить. Наставник сделал к ним шаг. И таков был этот короткий шаг, что обоих внятно предостерегло животное чутье: «Замри, и, может быть, уцелеешь». Холесунец и сокоремец замерли, сидя в постепенно оседающей пыли, почти касаясь локтями. «Так-то лучше», — негромко проговорил волкодав. «Можете, оказывается, сообща дело делать. Держали-то ведь неплохо». Бергай и Сурмал с прежней ненавистью покосились один на другого. Вокруг постепенно рассаживались другие ученики. Все понимали, что наставник не продолжит прерванного урока, пока не вразумит драчунов. Волкодав продолжал. «Я не буду спрашивать, из-за чего вы сцепились. Когда сокоремский дурак встречает холесунского дурака, повода для драки ждать не приходится». Они было вскинулись. Наставник опять повернулся к ним, и почему-то желание шевелиться разом пропало. А волкодав неожиданно ткнул пальцем в Бергая. «Ты здесь уже месяц живешь. Где находится храмовая библиотека, знаешь? Бывал в ней?» Холесунец озадаченно помотал головой, потом спохватился и поспешно пробормотал. «Нет, наставник, да зачем бы мне?» Волкодав оставил его слова без ответа. Вытянутый палец указал на сокоремца. «А ты?» Сурмал ответил не без некоторой дерзости. «Я пришел сюда учиться непобедимым приемам, а не за книжками шаровары просиживать». Волкодав прищурился. «Сам-то умеешь читать?» На сей раз в голосе Сурмала прозвучал почти вызов. «Чего ради тратить время на бесполезное? Я воин, а не жрец и не торговец». «Значит, не умеешь», — кивнул Вен. «Довольно стыдно для сына великой страны, к тому же готового отстаивать свою родину даже от глупого слова». На самом деле неграмотных было пруд пруди даже среди арантов, которых все признавали ученейшим в мире народом, вот только говорить об этом сейчас определенно не стоило. «Мою родину, — сказал сокоремец, — великой сделали полководцы былых времен, разгромившие холесунских захватчиков, а вовсе не какие-то переписчики книг». Бергай при этих словах дернулся, свирепо оскаливая зубы, Правда, в бой не полез и даже кричать остерегся. «Твою страну, — сказал Сурмалу наставник, — освободили от ига 5 столетий назад». «Мы помним», — ощетинился сокоремец. «Народ», — ответил волкодав словами аранского мудреца, которые в свое время возмутили его самого, — «связно помнит последний век полтора. Дальше начинается давным-давно, о котором что ни соври, все к месту. И не спорь со мной, это действительно так. Поверить иным певцам, Шад-Даманхур правил чуть не прежде Великой Ночи. Ну и многое знали бы о Халесунском нашествии люди вроде тебя, если бы летописцы не рассказали о сражениях и полководцах, а переписчики эти книги не сберегли и не умножили. Скажи-ка, много ли сохранилось памяти о ком-нибудь, про кого там не написано?» Сурмал не сумел тотчас придумать достойный ответ и вынужден был промолчать, а волкодав повернулся к Бергаю. «Теперь ты умеешь читать?»
«Умею, наставник», — как бы даже смущенно ответил халесунец.
«О!» — долетело с той стороны, где расселись веселые уноты, и Бергай, потупившись, пояснил. «В стражниках служил. Порезали малость. С приятелем вместе отлеживались, он и научил, пока делать нечего было. Сказал, вдруг пригодится». «Так», — в третий раз произнес волкодав. Оба провинившихся невольно подобрались, понимая, что не вполне понятный разговор о книгах и грамоте закончен, и сейчас им будет определено наказание. А наставник продолжал. «Благородное Канкиру не может быть вручено бессмысленным олухом, ведущим себя точно дети, поссорившиеся из-за кучки песка. Поэтому вы сейчас покинете этот двор, а если захотите вернуться, то сперва сделайте вот что». Он смотрел сверху вниз на двоих учеников, застывших в напряженном ожидании приговора, и ему было их жаль. Когда-то он и сам был точно таким же, только злобную нелюбовь к враждебному племени жизни из него выкорчевывала иначе. «Храмовую библиотеку, — сказал он, — как-нибудь разыщите сами, и если сумеете убедить хранителя, что не от дела лытаете, а дело пытаете, он покажет вам одну книгу. Ее написал ученый из твоего сокорема, Сурмал. Раньше его величали Зелхатом Мельсинским, потому что он трудился при дворе Шада. Он написал много книг. Та, которая вам нужна, называется «Созерцание истории сокоремской державы, равно как и сопредельных народов, великих и малых». Вы ее прочитаете?» «Книгу какого-то сокоремца», простонал Бергай, уже сообразивший, что разбирать написанное, и притом на чужом языке, в основном придется ему. «Наставник, да этот хранитель меня сразу убьет и правильно сделает, потому что я первую же страницу, ну как есть, заблюю. Что я, халесунец, смогу там найти, кроме охаивания?» «А вот что сказал Вен. Пересохшие русла засыпал песок, опаленные травы утратили сок. Слышишь, брат, как они на ветру шелестят, слышишь, брат, как от голода плачет дитя. В родниках вместо влаги колючая пыль, где плескались озера полынь да ковыль, наливается кровью на небе луна. На лугах не цветка, а ведь это весна. Доживет ли до осени маленький сын? Брат мой, или мы не из породы мужчин? Или наши мечи разучились рубить, или кони внезапно утратили прыть? Или, может, во сне примерещились мне хлебородные земли на той стороне?» «Это же из нашей песни», — отчего-то сдавленным голосом пробормотал халесунец. «Ее поют у нас на пирах, когда наступает пора вспомнить былую славу и подвиги. Это песнь о походе за реку». «Вот видишь», — сказал волкодав, — «не удивлюсь, если ты даже найдешь у Зелхата одну-две строки из нее, которых никогда раньше не слышал. Думай сам, стоит ли ради этого месяц сидеть в библиотечном чертоге. А известно тебе, что именно за эту книгу ученого отправили в ссылку? Зелхат не пожелал выставлять твоих предков жестокими и жадными дикарями, как было принято раньше. Он впервые рассказал о народе, чьи земли поразила жестокая засуха, и племена вынуждены были стронуться с места, тесня более благополучных соседей». Бергай даже приосанился. Услышать о себе со слов наследного недруга нечто лестное или, по крайней мере, правдивое, дорогого стоит.
Волкодав не стал сверх меры подогревать его гордость. «Зелхат», — сказал он, — «пишет и о том, что тогдашние шулхады ваших племен совершили великую ошибку. Они больше не захотели договариваться, выменивать и уступать, предпочитая брать силой. Так умножилась несправедливость. Через 200 лет это привело великий Халисун к крушению и упадку».
Бергай отвел глаза и угрюмо сжал губы. Волкодав знал, о чем он думал. О том, что два века великого Халисуна были золотым временем порой изобилия и безопасности, когда к могучей державе не смел подступиться ни один враг. О том, как ликовала земля, возделанная местными пахарями под защитой непобедимых конников с запада. О том, какие смышленые и красивые дети рождались у воинов от сокаремских наложниц. И когда землепашцы подняли неожиданное восстание и в битве все у той же пограничной реки с бешеной яростью напали на тех, кого по справедливости должны были благодарить, это было как губительная снежная буря в пору весеннего цветения. Так, по крайней мере, гласили сказания, которые Бергай слышал с младенчества. И вот теперь ему пытались внушить, будто великих шулхадов прошлого погубило не предательство сокаремцев, а собственная неправда. И кто внушал? Наставник, которому за недолгое время учения он привык доверять. Как с подобным смириться? Волкодав, только что обзывавший Бергая дураком, отлично знал, что на самом деле это было не так. С непроходимым глупцом он не стал бы и возиться. Глядишь, захочет разобраться. В самом деле разыщет библиотечный чертог и замучит скупердяя-хранителя, требуя книгу Зелхата. «Да чтобы я руки заморал, а книгу изменника», — возмутился между тем Сурмал. «Если, как ты говоришь, прежний шад загнал его в ссылку, то, надеюсь, достаточно далеко. Жаль, конями разорвать не велел. Я ведь тоже через это дело принужден был из дома убраться. Через халисунцев, то бишь. Мой предок погиб у реки, когда было сброшено иго. В моем роду этим гордились, а тут, вишь, приезжаю в Мельсину и перво-наперво встречаю молодого вельможу, он болтает с приятелем и вовсю кичится, что значит, сам он из себя весь красивый, и имя у него выговорить-то приятно, а все от того, что его семья от халисунского семени, с тех еще пор. И вообще мы, значит, халисунцы, всему научили их, здешнее быдло, и... Ну, тут я вежливо так подхожу, дорожу ему на сторону и сворачиваю».
Как многие жители Сокарема, Сурмал обладал способностью говорить невероятно быстро. Попробуй вставить словечко. Волкодав и не пытался. С год назад в храмовой библиотеке ему попалась книга некоего сочинителя. Она привлекла его внимание тем, что посвящена была бесславному походу гурцатого войска в земли вельхов и веннов. Человек, написавший книгу, был духовным братом звездослова Кимнота. Он определенно не видел живьем ни единого венна. И на реке святынь не бывал. А посему тамошняя война представлялась ему точно такой, как на сокаремской границе, где, наверное, вшивая сотня мергейтов вправду могла угнать в полон целое селение в полтысячи душ. Волкодаву тоже тогда захотелось поймать горе сочинителя и своротить ему на сторону рожу. А потом поправить обратно. Так что Сурмала он вполне понимал. Но говорить ему об этом не собирался.
«Я когда-то добывал драгоценные камни», — сказал он сокаремцу. «Под землей они совсем не таковы, как на лотке ювелира. В забое ты видишь просто ком грязи, к которому прикасаться-то неохота. Но вот берешь его в руки, сбиваешь корки, отмываешь водой. Да узнают враги у слияния вод, не встает на колени свободный народ. За спиной у нас только солнце во мгле». Наши прадеды пали на этой земле. 200 лет мы платили позорную дань. 200 лет ожидали призыва «Восстань!». 200 лет, стиснув зубы, терпели бичи. 200 лет потихоньку ковали мечи. И рассвет наступил, разгорелась заря. Если кровь, то сполна. Если смерть, то не зря. Выше голову, брат, видишь тени в пыли. Это пращуры в души встают из земли. Их бесчестие нам искупить суждено. Наше солнце восходит у нас за спиной.
«Это же наша песнь о походе за реку», — запинаясь, выговорил сокаремец. «Так ее пели в нашей деревне, в Мельсине иначе поют. «За Пресветлого Шада мы встанем стеной».
Волкодав кивнул.
Зелхата обвиняли еще и в том, что он привел слова песни, бытующие по деревням, а не при шадском дворе.
Он помолчал. Двое парней, только что готовые безо всякой пощады волтузить один другого, сидели очень тихо и смотрели на него во все глаза. Внимательно слушали и другие ученики. Не все понимали, чего ради наставник затеял этот разговор, вроде бы столь далекий от Канкиро. Однако слушали, не отвлекаясь. Мало ли, когда-нибудь пригодится.
Канкиро настоящего мастера состоит не только в отточенном владении телом, чтобы с завязанными глазами гулять по двору, раскидывая как соломенных, вооруженных мечами бойцов. Мастер примет мысль собеседника, подхватит ее и поведет дальше, направляя уже в то русло, которое захочет проложить сам, и непременно добьется, чтобы оно привело не в пропасть, а к спокойному озеру, способному отражать небо. Однажды они это уразумеют.
«Река», — продолжал Волкодав, — «у сокоремцев Малик, у холесунцев Марлок, в общем, край, край мира. На другом берегу не совсем люди живут, не так выглядят, не так веруют, неправильно говорят, а значит, нечего и поступать с ними по-людски, верно?»
Он не умел читать чужих мыслей, но то, о чем в этот миг думали Бергай и Сурмал, было яснее Божьего дня.
«Да можно ли с ними по-людски? С паршивыми торгашами, которые, тьфу, отхожее место устраивают под тем же кровом, под которым молятся и едят?» — молча возмущался Бергай.
«Да можно ли по-людски с этими?» — неслышно вторил Сурмал.
«С немытыми кочевниками, привыкшими нужду справлять, не покидая седла?»
Еще через мгновение они переглянулись, просто покосились один на другого и сразу отвели глаза. Спасибо и на том.
«Мне довелось переходить край», — сказал Волкодав. «Вброд, с островка на островок. Там до сих пор нет ни единого моста, а течение с ног сносит. Всякая река, — пишет Зелхат, — течет то обильнее, то беднее. Так и с племенами, населившими землю. Когда-то Холесун был сильнее и подчинился Карем. Сейчас люди засмеют купца, если он не умеет браниться по-сокаремски. А что будет еще через 500 лет?»
Он обвел взглядом учеников, чернокожий Урсаги очень тихо сказал: «Поживем, увидим».
Парни опять стали смеяться, а Волкодав покачал головой и добавил: «Может, к тому времени на обоих берегах поумнеют и выстроят, наконец, мост».
Он все же выставил с урока обоих наказанных. Ему очень хотелось пожалеть их и позволить остаться, велев читать книгу Зелхата на досуге по вечерам. Но, поразмыслив, он не стал отступать от произнесенного решения, ибо знал по себе, как расхолаживают поблажки. «Что такое месяц?» — говорила бывало госпожа Кендарат. «Запомни, малыш, впереди вечность».
Бергай с Сурмалом поклонились наставнику, изо всех сил блюдя ту особую гордость, какая бывает присуща злодеям, изобличенным и уходящим на казнь. «Глупые! Нет бы сообразить, это тоже урок. Допустим, приказал бы я вам каждый день наносить 1000 ударов деревянным мечом».
Сокоремец с холесунцем покинули внутренний двор, миновав каменную арку, увитую плющом и осененную с той стороны дивными образами близнецов.
Волкодав проводил учеников глазами. Они шагали рядом, но пока еще не вместе. Каждый подчеркнуто держался сам по себе, им только предстояло строить свой мост. Узенький мостик, пройти с каждой стороны всего-то одному человеку. Волкодав почти не сомневался, что они справятся. Может, это и было то главное, чего ради прозорливая судьба их обоих закинула через океан на другой материк. Знакомый враг всяко роднее незнакомого, а за морем подавно.
А ведь реке можно уподобить не только племя или страну, но и отдельного человека, уже возвращаясь мыслями к Канкиро, подумал он напоследок. Наступает день, и жизнь вдруг меняет русло, да так, что еще вчера нипочем не поверил бы. Или наоборот, начинает год от году исподволь менять берега, пока однажды ты не спохватишься и не обнаружишь, что ничего не можешь узнать. Вспоминаешь себя прежнего, и остается только руками развести. Да полно, я ли сюда пришел 3 года назад? Не я нынешний уж точно. Думал я тогда, что однажды начну прибегать к словесному вразумлению. Я тогда только мечом умел, да руками. А засаживать полуграмотного с неграмотным за ученую книгу, стихи вспоминать. Ох, я тогдашний, наверное, по-другому им взялся бы правду духа показывать, и кто знает, какой путь верней. Волкодав хотел продолжать урок, так нежданно прерванный в самом начале, но тут вперед вышел волк, и наставник мгновенно понял, что было на уме у его лучшего ученика. Даже прежде, чем парень успел открыть рот, потому что сквозь спокойную уверенность на лице волка казала себя совсем другая уверенность, обреченная. «Зачем, малыш? И что мне теперь с тобой делать, маленький волк?» Все-таки внутренняя сила парня истекала ровно и мощно, как никогда прежде. Выходя вперед, он не покраснел, не побледнел, не покрылся жаркими пятнами, что обычно случается с молодыми, вздумавшими отважиться на немалое дело. Избранный ученик Ханамер очень ровным, будничным голосом проговорил молодой Вен, но отчего-то его было одинаково хорошо слышно в каждом уголке двора. Он назвал Ханамера избранным учеником, не братом, как обычно. Он употребил почет предводителя жрецов этого храма, и волкодав окончательно понял, что не ошибся. А волк продолжал. «Пора тебе, Ханамер, выгнать наставника, который учит совсем не так хорошо, как следовало бы. Пора нанять меня вместо него». 3 года назад, когда волкодав произнес почти те же слова, добиваясь поединка с матерью Кендарат, ему пришлось доказывать свое мастерство. Ханамер не стал тратить время, придумывая волку дополнительные испытания. «Наш храм, — сказал он весело, — скоро уподобят последнему среди городских кабаков. Там, говорят, вышибалы сменяют один другого, выясняя в поединке, который сильней. Теперь и здесь, я смотрю, зарождается сходный обычай. Что ж, если нас будет наставлять лучший, мы скорее приблизимся к истинным Канкиро. Принимаешь ты, волкодав, вызов этого человека?» Волкодав медленно кивнул. «Принимаю». И по-прежнему, не торопясь, принялся развязывать ремешки, стягивавшие косы. Так поступали воины племени Венов, готовясь к деяниям, требующим полного отрешения от обыденности жизни. Волк повторил движение наставника с едва заметной задержкой. Стороннему глазу показалось бы, что расплетать волосы они принялись одновременно. Но вот что странно, как бы со стороны думалось волкодаву. Когда на меня собираются нападать, я издалека вижу тянущееся ко мне красное пламя угрозы, в том числе со спины и даже сквозь стену. Что случилось теперь? Почему от волка ничего подобного не исходит? Может, дело в болезни, поразившей меня? Он решил проверить себя и покосился на Ханамера. От движения глаз все вокруг начало плыть, но венец недоброжелательства, трепетавший кругом жреца, никаких сомнений не оставлял. Волкодав ненадолго прикрыл глаза. Все было как всегда. Даже при неглубоком сосредоточении он отлично чувствовал учеников. Кто-то отчаянно переживал за него и желал выскочке волку остаться без рук и без ног, а хорошо бы и без головы. Кого-то это касалось новичков, просто снедало жгучее любопытство, а еще у одного разболелся живот, так что исход поединка его заботил всего менее. Что же до волка? Его средоточие лучилось ровно и светло, как у человека, постигшего высшую правду служения. Неужели и госпожа Кендарат ощутила нечто подобное, когда я оспорил у нее место наставника? Что изменилось в тебе нынче ночью, мой ученик? Еще вчера ты был совсем не таким. И что видишь ты сам, когда обращаешь на меня духовное око? Ханамер поклонился им обоим и негромко сказал: «Начнем же во имя старшего, благородного в битве, младшего, милосердного к побежденным и предвечного отца их». «И матери их», — вдруг проговорил волкодав. прозвучало до того неожиданно, что Ханамер поперхнулся против обыкновения, не сразу найдясь с достойным ответом. Его поклонение вовсе не подразумевало особого почитания смертной женщины, выносившей в чреве сыновей Бога. Кто она такая была, чтобы ее чтить? Любуясь великолепными статуями, мы очень мало думаем о глиняной форме, по воле мастера, вместившей горячий металл. Разум Ханамера, привыкшего спорить о вере, немедленно породил эти и еще иные не менее сокрушительные рассуждения. Они так и остались непроизнесенными. «И матери их», — глядя наставнику в глаза, откликнулся волк. «Освященного обычаем я тебе доверяю», ни один из них не добавил. Волкодав и волк неторопливо и медленно сошлись посередине двора, поклонились друг другу. Ни тот, ни другой не напал. Напавший на мастера Канкиро заведомо обрекает себя поражению. Он сразу являет свои сильные и слабые стороны, а самое главное, отдает мастеру движение, из которого тот выплетает вразумление либо погибель напавшему. Волкодав и волк одновременно подняли перед собой правые руки, и те встретились, соприкоснувшись чуть повыше запястий. Так могли бы встретиться лезвия двух мечей. А потом начался танец, медлительный и невероятно красивый. То одна, то другая рука увеличивала нажим и начинала легонько скользить мимо, вынуждая противницу вписываться в движение, подхватывать его и возвращать в круговую. Очень скоро движение рук сдвинуло с места и самих поединщиков. Они начали переступать, плавно кружась, завораживающе, неспешно и согласно выписывая знакомые ритмы, безупречные последовательности шагов, завещанные людям, если верить преданиям, посланницами самой богини Кан, нарочно ради этого спустившимися на землю. Волкодав и волк не смотрели один на другого. Тот, кто проследил бы за ними в эти мгновения, наверное, поразился бы их лицам, ни страсти, ни ярости, способной возмутить спокойствие духа. Рассредоточенные взгляды, обращенные за пределы этого мира. Глаза обоим можно было завязать. Ничего бы не изменилось. Но вот танец нарушился. Нет, не нарушился. Просто достигло нужного размаха кружения. Один из двоих чуть сдвинулся, предложив новое развитие, превращая очередной, ставший совсем широким шаг в разворот, способный стать для соперника погибельным водоворотом. Кто это сделал, ни один из учеников не успел углядеть, потому что движение было тотчас принято, подхвачено и продолжено, и волк со всей определенностью понял, что погиб. Наставник без усилия, плавно, как льется из кувшина вода, вошел в предложенное волком движение и повел его руку вроде очень спокойно, вроде нисколько не торопясь, но до того неодолимо, властно и грозно, что куда только подевалась уверенность, толкнувшая волка на поединок. На смену ей явилось знакомое чувство, ставшее обычным и привычным за годы учебы. Ему ведь часто приходилось ощущать на себе конкиру наставника. Волкодав на каждом уроке подзывал его по несколько раз, показывая что-нибудь ученикам, и без этого, надо думать, волку разве что во сне приснилось бы заглазное прозвание лучшего. Так вот, всякий раз, когда наставник призывал к нему милосердие богини Кан, волку неизменно казалось, будто его подхватил и несет необоримый вихрь, а на расстоянии ногтя блестят клыки, вроде тех, которых не могли прикрыть губы Тхваркхелла. Блестят, не касаясь тела. До поры не касаясь. «И я, несчастный дурак, сказал Ханамеру, чтобы нанял меня вместо него. Да я никогда не буду и в половину так хорош». Додумывал эту мысль волк уже в полете. Волкодав отправил его приникнуть к безмятежности мудрой земли. Это было очень сложное падение из тех, когда до последнего не удается пустить в ход руки. Не будь волк лучшим учеником, точно лежать бы ему со сломанной шеей, но если и были в выучке волка какие изъяны, то не по части соприкосновений с землей. «И в половину так хорош, о чем я? Какое никогда? Так дело пойдет, я сегодняшнего вечера-то не увижу. Он и сейчас мог меня убить, если бы захотел». «Останься лежать и будешь жив», — нашептывал здравый смысл, и волк всем существом понимал его правоту. Ну, посмеются над тобой несколько дней, потом перестанут, потому что кроме наставника все равно здесь никому с тобой не равняться. Лежи, дурень». Волк встал и снова простер к наставнику руку с чуть приподнятой и развернутой кистью. Так воин, вооруженный мечом, обращает его к противнику, отказываясь сдаваться. Ханамер следил за поединком наставника и лучшего унота со смешанным чувством. Он, пожалуй, грустил. И дело было даже не в том, что сам он никогда не отважился бы предложить волкодаву поединок. Когда-то, едва познакомившись с боевым искусством богини любви, Ханамер в душе возликовал: «Вот оно, наконец-то!» Быстрая мысль тотчас нарисовала блистательную картину: школу воинствующих жрецов, которые станут обучаться Канкиру и, разъезжаясь по разным пределам населенной земли, утвердят славу близнецов на юге и севере, на западе и на востоке. «Кто же научил тебя, доблестный?» — спросит победителя побежденный, и победитель ответит: «А научил меня избранный ученик Ханамер». Теперь ему казалось, что те давние размышления изначально были пронизаны хрустальным, как осеннее солнце, светом несбыточности, ибо затея со школой воинствующих жрецов, похоже, оказывалась еще одним горьким уроком из тех, которые отчего-то раз за разом посылали ему старший и младший. Почти так же все обстояло и 10 лет назад, когда он отправился в Мономатану за глазом дракона. Глаз упокоился в недоступных глубинах реки, как говорили, обретший с тех пор целебные свойства, а он, Ханамер, оказался за свои труды еще и порицаем. Вот и теперь его, похоже, ожидало то же самое. То есть до нового отеческого порицания дело, скорее всего, не дойдет, ведь он действовал по собственному почину. Но легче ли от этого сознавать неудачу? Волк уже не считал, в который раз поднимается с жилистой травки, выработавшей за несколько лет упорство к ежедневному топтанию пятками, а также прочими человеческими статями и ладами. Может, он нынче перекатился по ней в 33-й раз, а может, и в 77-й. Тело начинало жаловаться и болеть. Волкодав швырял его весьма от души, и как ни крепок был волк, все имеет предел — стирается кожа, исчерпывается упругость суставов и связок, а всего более давило молодого венна сознание: «Наставник давно мог бы убить меня, если бы захотел. Почему я еще жив?» Щадит ли он маленького безобидного волчонка, на которого сильному псу зазорно раскрывать пасть, или не хочет отнимать второго сына у матери и без того тративший старшего? На самом деле волку сейчас полагалось лежать с лопнувшим между лопаток хребтом, ибо наставник только что явил прием: морская волна перекатывает тяжелые камни, и волку, беспомощно обхваченному за шею, довелось, холодея, завалиться назад и явственно ощутить под спиной жесткое колено волкодава. Довелось даже успеть мысленно спросить прощения у белого света, поскольку от этого приема, коли уж попался, не существовало никакой обороны или увертки, через мгновение ждала смерть, зря ли наставник, объясняя, наказывал им быть друг с дружкой особенно бережными и осторожными. Почему, каким образом колено волкодава лишь чиркнуло ему по лопаткам, вместо того, чтобы войти посередине и смять хрупкие позвонки, волк так и не понял, и от того, что он не уследил и не понял, было вдвое обидней. Хочет ли он показать мне, до какой степени я еще глуп и далек от истинного понимания? А сам он, понимает ли он, зачем я сегодня вышел против него? Поистине Ханамеру следовало понять неудачу еще во времена наставницы Кендарат. Да, она многому научила и его самого, и других братьев. И наемную стражу, и обыкновенных наемников, привлеченных слухами о непобедимом воинском искусстве. Вот только покамест что-то не доходило до Ханамера известий о громких ратных победах, тем паче о победах в битвах под красно-зелеными стягами. И даже хуже того, у большинства новообретенная вера держалась хорошо, если до крепостного порога. Потом ее сбрасывали, точно одежду, оказавшуюся неподходящей для жизни. А те ученики, что оставались в стенах? Ханамер слышал собственными ушами, как они расспрашивали старуху о правильном поклонении богине любви. Двое или трое, этого Ханамер, понятно, сам уже не видел, верные люди донесли, даже отправились заказывать у ювелиров священные знаки богини, капельки-самоцветы, удерживаемые серебряными ладошками. Какая уж тут школа воинствующих жрецов, готовых жизни не щадить ради торжества правого дела. Глупец, он обрадовался, когда на смену старухе явился новый наставник. Он увидел то, что хотел увидеть. Канкиру волкодава было поистине великолепно. И притом свободно от излишней мягкости и милосердия, на которых неколебимо настаивала Канкендарат. Но что толку? Ученики Канкиру по-прежнему не торопились становиться учениками близнецов. И затея со школой совершенно так же не спешила осуществляться, как если бы это было противно самой сути искусства богини любви. Кто сказал, будто все изменится к лучшему при наставнике-волке? Тем более, парень был таким же упертым приверженцем богов своего племени, как и волкодав. А храм близнецов до сих пор не породил даровитого воина, способного победить нынешнего наставника. Случайно ли? Но так оно или не так, легко ли смотреть, как умирает мечта? Лицо у наставника было по обыкновению деревянное. 3 года знал его волк, но не мог припомнить, чтобы по лицу волкодава ему удалось определить, что у того на уме. Намного ли был наставник старше его самого? 7, может, на 8? Отчего же иногда волку казалось самое меньшее вдвое? А ведь, наверное, так оно и было, только не с тем счетом, какого обычно придерживаются люди. Как сказать ему, что мою чашу держала в ладонях любовь? И волк, корчась в очередном захвате, способном, как он отлично знал, искалечить сразу 3 сустава руки, извиваясь, скаля зубы и помимо воли, помимо еще теплившейся гордости, лелея мысль, не вывернет, пощадит, нарушил один из главнейших заветов Канкиру. Научаясь движению, гласил этот завет, объясняй другу телом, движением тела, а рот держи на замке. Если появилась нужда в словах, стало быть, ты чего-то очень важного не понимаешь. «Ну и пусть я не понимаю», — в кромешном отчаянии и упрямстве сказал себе волк. «Пусть! Пусть даже то, что получилось у меня вчера вечером с чашей, на самом деле вышло случайно и ни о чем не глаголит, как я, дурень, поторопился вообразить. Пусть предзнаменование во время боя собак и даже то, что произошло у меня с пятнышком чепуха, которую я, тешась, напридумывал сам себе в утешение. Пусть я плохо владею Канкиру и не способен его языком объяснить наставнику, что я задумал, я все равно объясню ему». В это время молодой Вен пытался совершить над наставником благодарность земле. Не получилось, конечно. В самый ненужный миг дрогнули и согнулись руки, вынесенные над головой. Согнулись, утратили внутреннее стремление, всего-то чуть-чуть, совсем незаметно для постороннего глаза. Ни один из других учеников не заметил бы его мгновенной оплошности. Волкодав, конечно, заметил и не простил. Руки волка немедленно утянуло за голову, точно так, как приключалось с неумехами-новичками, которым он сам объяснял этот прием. Они, правда, не понимали, что вдруг такое стряслось, а он понял, но на том разница и кончалась. Локти, плечи и спину тотчас пронзила беспощадная боль. Волк не взвыл в голос только потому, что отчетливо, опытно знал. Стерпим и это, и кое-что еще похуже. Может, кстати, придется. Уже падая, уже выбрасывая из-под себя ноги, он воспользовался тем, что их головы оказались совсем близко, так что даже на миг перемешались волосы, слипшиеся от пота, и прохрипел почти в ухо наставнику: «Клетки надо ломать». Как нехорош был Урсаги, мономатанец Мибу, словно сотворенный богами его народа из одних гибких сухожилий мышц, не отягощенных костями, Урсаги присуща была доблесть не воина, а скорее канатоходца или танцора. Таково уж было природное свойство черных племен. И бой, и самая тяжелая работа осмысливались ими как танец. Радостно видеть перед собой такого ученика. Он и нападает-то, словно приглашая на пляску. А уж когда на него самого нападают другие ученики, утихомиривает их до того играючи и весело с невозможно белой улыбкой на черносливном лице, что сторонний человек, посмотрев на него, только руками разведет. Не воинское искусство, а сплошные поддавки. Волкодав же, глядя на Урсаги, словно бы отрицавшего своими прыжками-полетами саму тягу земную, иногда думал, а может именно такое Канкиру, улыбка и танец в ответ на взмах кулака всего более угодно милосердной богине. Они с волком вершили совсем иное конкиру, сдержанное, грозное и суровое. Да, мы с тобой, волчонок, словно боевые псы шоссе таинских степей, сошедшиеся на кругу, где вчерашние щенки бросают вызов матерым. И я нипочем не трону тебя, потому что ты еще в сущности мальчик. Ты бьешься очень по-взрослому, но это ничего не меняет. Но тебе-то что от меня нужно, малыш? Волкодав чувствовал, молодой Вен был близок к отчаянию, его движения становились все скованнее, раз от раза утрачивая плавность, красоту и свободу. И внутренний свет потускнел, окрашиваясь серым. Но в сером присутствовал стальной блеск. Волк не сдастся и не отступит. И еще было ясно, что убить волкодава он не стремился. Не сделал бы этого, даже если бы смог. «Зачем же ты бросил мне вызов, мой кровный враг, если не можешь и не стремишься меня убивать?» «Клетки нужно ломать», словно в ответ снова прохрипел волк. Волкодав успел услышать его, а в следующее мгновение затылок сдавили невидимые тиски. Он словно сиганул вниз с высоченного речного обрыва, точно так, как когда-то, доказывая свою храбрость, они сигали мальчишками, удрав на святынь из-под слишком заботливого присмотра домашних. Ушло ощущение тяжести тела. Волкодав поплыл в пустоте, не испытывая никакого желания прерывать захватывающее и блаженное плавание полет, даже не спохватываясь, где верх или низ. Сколько времени это длилось? Вроде бы он возвращался к обычному состоянию медленно и неспешно, словно пробуждаясь от спокойного сна, но когда окружающее вернулось и все встало на место, оказалось, что странный полет продолжался мгновение. Волк только успел перехватить его руку и было вознамерился закружить наставника расколотыми жерновами. Прием почти удался ему и, возможно, удался бы вполне, если бы не ощущение обреченности и неудачи, слишком прочно укоренившееся в душе. Недолго же продержалась вера в себя и собственное мастерство, вера, обретенная только накануне вечером у выплеснутой чаши. Волк снова был ничтожным унотом, ни на что не способным перед лицом грозного учителя. Оттого, когда хозяйка судеб вдруг подбросила ему удивительную удачу, он оказался к ней попросту не готов. Пока он медлил и боялся поверить себе, возможность оказалась упущена. Рука волкодава заново обрела железную крепость, а странно помутневшие глаза моргнули и опять обрели блеск, волку ничего хорошего не суливший. Как и следовало ожидать, наставник с легкостью сбросил его бездарный захват, заодно переняв и намеченное волком движение, и молодой Вен тут же сам очутился в расколотых жерновах, которые обманчиво, медленно и неодолимо, воистину каменной неторопливостью, повели его по кругу, по завершении которого волку, он это понимал, предстояло остаться без кисти руки, либо совершать бешеный прыжок назад через голову, если только ему будет позволено его совершить. Их с наставником лица снова оказались совсем рядом, и волк сказал последнее, что еще мог сказать. «Мать дала мне имя. Клочок». Ни один Вен без очень веской причины не произнесет вслух имени, которое дала ему мать. И только распоследний подонок солжет, называя его. Волкодав испытал настоящее удивление. Если парня вела честь, тогда получалось. Тогда делалось понятно, почему он вышел нынче на бой, неся в душе не багровую паутину убийства, а величайшую ясность обретшего истину. Вот стало быть, что он хотел сказать, когда шептал что-то о клетках, которые надо ломать. Он ведь не пощады просил. И, будучи все равно в очередной раз пощажен, не оставался лежать и не отступал прочь с поклоном, признавая свое поражение, а снова поднимался против наставника. Нет, не так, не против. Он хотел совершить для него то же самое, что сам волкодав сделал когда-то ради матери Кендарат. «Я все-таки научил тебя правильному конкиру, малыш. А раз так, значит, не совсем даром я потратил 3 года здесь, в Ханамеровой крепости. Но что же мне сейчас-то делать с тобой, маленький клочок? Как завершить этот бой, не покалечив тебе ни тело, ни душу? Ты задумал все правильно, мой меньшой брат, ты лишь немного поторопился. Я не стал мастером, пока сопровождал госпожу, я только теперь начинаю понемногу приближаться к настоящему мастерству. Ты много достиг, мальчик, но биться против меня тебе еще рано. Если я поддамся тебе, это будет замечено, да ведь ты и сам такой победы не примешь. Как же мне понадежнее уберечь тебя от насмешек, ведь уже теперь многие догадались, что тебе не одержать надо мной верха. Как мне сохранить тебя, лучший из учеников, чтобы еще через несколько лет ты, быть может, в самом деле набрался сил сломать мою клетку? Надо полагать, вскоре волкодав придумал бы выход. Хотя ежедневное чтение книг и добавило ему умение обращаться со словами, все равно там, где надлежало до рукопашных искусств, соображал он по-прежнему гораздо быстрее. Но так часто получается в жизни. Человек строит какие-то планы, раскидывает умом, а потом выясняется, что хозяйка судеб уже выпряла нити, да не просто выпряла, связала узлами, устроила затейливую бахрому, а иные, показавшиеся лишними в общем узоре, взяла да отстригла. И валится на человека нечто совсем непредвиденное, и идут прахом любовно рассчитанные помыслы, и приходится точно погорельцу на пепелище по крохам собирать уцелевшее и вместо званого пира тщиться что-то заново выстроить на пустыре. Волкодав позволил клочку уйти из жерновов тем самым шальным кувырком, да еще и заботливо поддержал руку, которую волен был сломать. Впрочем, запястье парня так и осталось в его хватке. Он собирался, не дав волку ничего сообразить после прыжка, поводить его еще немного кругом, заставить разок-другой прокрутиться по земле, опираясь ладонью, а когда выдастся удобный момент, тихо уложить и затем не просто выпустить, как поступал прежде, а жестом отправить к остальным ученикам и спокойно сказать, притворяясь, будто вовсе не было ни вызова, ни поединка, «Теперь продолжим урок». Дурнотно блаженное ощущение то ли плавания, то ли падения накатило опять, как раз когда ему показалось, будто прошлый приступ окончательно миновал и, будучи случайным, более не повторится. Опять сознание перестало поспевать за тем, что видели глаза, и он опустил веки, чтобы не мешало бестолковое мельтешение. На сей раз он с головой погрузился в теплое море, спокойное, ласковое и прозрачное, как когда-то в Сокареме, возле устья пограничной реки Край. Дружелюбное течение понемногу закружило его и повело, и он бездумно поплыл, отдаваясь его воле и не заботясь даже о том, чтобы вовремя наполнить легкие воздухом. Покой. Он обретал покой, о котором давным-давно отвык даже мечтать. Что-то легонько толкнуло его в грудь. Сам того не заметив, он оставил над собой всю толщу прозрачной воды и опустился на дно, чистое, ровное, сложенное желтовато-белым песком. По песку бродили размытые тени и отблески солнца, переломленные глубиной. Песок не лежал на месте, он, как все море, жил своей особенной жизнью и даже дышал. Колебания воды покрывали его прихотливо изломанной, извитой рябью. Эта рябь почему-то притягивала внимание волкодава. Рисунок ее все время менялся, и пока Вен силился за ним уследить, из песка проклюнулась короткая жесткая травка, неумолимо похожая на ту, которой зарос двор крепости и которая упрямо отказывалась погибать даже в углу внутреннего двора, отведенном ему для уроков с учениками. Учениками? Исчезли материнские объятия теплой воды, тело заново обрело тяжесть, а время перестало растягиваться и сжиматься, и потекло, как обычно. Волкодав лежал на жесткой травке лицом вниз, и его левую руку, откинутую и как бы вдвинутую в землю плечом, придерживали за локоть и кисть две потные ладони, ощутимо дрожавшие от небывалого напряжения. Волкодав слегка пошевелился и понял, что освободиться не составит труда, если он пожелает. Он не желал. Ему хотелось назад в ласковое море, пронизанное солнечными отсветами и покоем. Он собрался было даже закрыть глаза и попытаться вернуться туда, как бывает, порой удается вернуться в только что виденный сон, прерванный пробуждением. В этом удовольствии ему было отказано. Ослабили хватку ладони, державшей его руку, и волей-неволей пришлось переворачиваться лицом вверх, окончательно возвращаясь назад из чудесной страны, где ему не дали задержаться. Краски здешнего мира показались ему ослепительно яркими. Горело беспредельное синего неба, и золотым огненным шаром плыло в ней солнце, окруженное белыми-белыми высокими облаками. Чуть ближе громоздилась сизовато-серая каменная стена, и по ней, раскинув глянцевые зеленые листья, карабкался цепкий плющ. А прямо над собой волкодав увидел человеческие лица. Они были вроде бы знакомы ему, особенно одно, с чистой, как у девушки, кожей и двумя темными родинками пониже левого глаза. Лицо показалось волкодаву осунувшимся и едва ли не изможденным. А волосы парня так промокли и склеились от обильного пота, что можно было подумать, это он, а не волкодав, только что выплыл из глубин прозрачного океана. И еще глаза. Да, глаза. Серые, смертельно усталые. Им бы полагалось сиять торжеством, но взгляд был почему-то совершенно несчастным. Клочок. Клочок-волк. «Я столько всего хотел сказать тебе, волкодав. Я не понимал, пока было время. А теперь я понял, старший брат мой, но, кажется, поздновато». «Не печалься, малыш, самое главное мы с тобой друг другу сказали. Невелика разница, словами или без слов». Другие ученики благоговейно держались поодаль. Все осознавали, какое удивительное и необычное дело только что совершилось у них на глазах. Лучший ученик вызвал наставника на поединок, и когда все готовы были поверить, что он вот-вот будет окончательно повергнут, а то и вовсе убит за свою наглость, он вдруг изловчился как-то скрутить наставника и приложить его оземь, да так, что едва душу не вытряхнул. Вот вам и волк. Зря ли предупреждает мудрость, бытующая почти у каждого племени, насчет тихого омута, который на самом деле гораздо страшнее громогласного переката. А они с ним полных 3 года вместе ели и спали, и даже, случалось, в одной и той же корчме кружечку опрокидывали. И понятия не имели, что молчаливый парнишка Вен, ничем, по сути, от всех прочих не отличавшийся, он самый и есть их будущий наставник, которому, оказывается, от богов уготовано нынешнего превзойти и сменить. Кое-кому теперь задним числом уже думалось, что на самом деле обыкновенным волк не был никогда, что с самого начала сквозило в нем нечто этакое, и если порыться в памяти хорошенько, тому непременно отыщутся свидетельства. Вот только ума не хватило сразу их распознать и смекнуть, с каким избранником богини Кан выпало делить хлеб и спальный чертог. Другие, менее восторженные, зачем-то разминали кисти рук и иные суставы, как всегда полагалось перед началом урока. Спрашивается, с чего бы, ведь навряд ли сегодняшний урок будет продолжен. А это находили выход невысказанные и, может быть, даже неосознанные мысли, еще не присвоенные рассудком их породившим. «Если волку удалось, то почему не мне? Кем сказано, что следующим буду не я? Я стану усердно подражать наставнику, кем бы тот ни был, и трудиться, трудиться. Я готов взяться за дело прямо сейчас». А третьи, самые бездарные, но, как водится, собственной бездарности не понимающие, прятали этакие многозначительные ухмылки. Ну, конечно, из кого же еще ему было воспитывать лучшего ученика, как не из такого же Венна? Нас-то вот не выбрал, небось. Потом подошел Ханамер. Жрец по обыкновению внешне являл полное самообладание, но что-то в выражении его лица показалось волкодаву странным. Что именно? И так ли уж это было важно? Ханамер молча смотрел на него сверху вниз. Он в открытую не злорадствовал, но и не пытался поставить под сомнение победу ученика. А значит, согласно уговору, провозглашение нового наставника и уход из крепости прежнего. Трудно было удержаться от мысли, что ему просто доставляло удовольствие вот так созерцать волкодава, распростертого на земле и, похоже, бессильного. И еще, он как будто знал про Венна нечто такое, чего тот сам о себе не ведал. Что он знал? Имело ли это значение? Навряд ли. Не пытаясь подняться, волкодав сказал Ханамеру то, что представлялось важным ему самому, и голос прозвучал на удивление ровно. «Если позволишь, я задержался бы на несколько дней. Книгу одну не дочитал». Становятся длинными тени, спадает дневная жара. «Дружище, довольно сомнений. Пора нам в дорогу, пора». Родным, поклонившись воротам, шагнуть, как бывало, вдвоем за ближний рубеж поворота, а после за сам окоем. Познать, как бывало, ненастье от теплого крова вдали и может сподобиться счастье, где радуга пьет из земли. узнать, что воистину свято и с кем разойдутся пути, еще далеко до заката, немало успеем пройти».